אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 51 מתוך המאמר סוד העיבור לידה בכותרת הנפש מוליד את הגוף העיבור והגידול. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם kab.co.il ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. מאמר סוד העיבור לידה עמוד 51 כותרת הנפש מוליד את הגוף העיבור והגידול.
כן, נקרא...
דברייצי פצ'טאם.
נקרא את הקטעים, כי...
את התריפקס. את הסטטיה נהיבלייצי סטטיוי.
אספו אותו...
אביצ'נאי. איו סברלי. איזה תריפקס. בעל סולם записывал их как черновик подготовки. Он делал записки для себя, а затем писал статью. И поэтому, может быть, нам эти отрывки статьи кажутся не очень связанными друг с другом, хотя все это одна тема. Надо принимать в расчет, что между ними, может быть, нет прямой связи, как в четко упорядоченной статье. Пожалуйста.
Душа рождает тело, зачатие и рост. В посеянной пшенице мы находим два процесса. Первый. С момента посадки зерна в землю, оно начинает освобождаться от своего прежнего вида, считающегося родителем, пока полностью не разложится, придя к основе, аннулировав все свои свойства. И от прежнего вида остается лишь сила, потенциал будущего новорожденного, что исходит из процесса сверху вниз. И когда доходит до последней точки, начинается рост и развитие. Процесс снизу вверх, пока не достигает уровня его породившего.
То есть прежде есть в нашем развитии состояние, где мы должны предыдущую форму оставить, когда было зерно, его помещают в землю, и оно полностью разлагается, вся прошлая его форма, остается только решимо, а сама материя превращается буквально в прах, исчезает. Это становится питанием для следующей формы, которая идет после разложения. То есть есть спуск из прошлого состояния, и затем подъем в новое состояние. И в этой вот самой нижней точке, там есть только решимо от предыдущего состояния, которое преобразуется в новое решимо, в новое состояние. Эта форма верна и для растительного, и для животного мира, и для людей, и для духовного. А иначе мы бы не смогли бы перейти из состояния в состояние. Здесь должно быть преобразование, полный переворот. Новые 10 сферот, когда от прошлого парцуфа, который называется 10 сферот, и в будущего парцуфа, который тоже называется 10 сферот, есть только переход решимо информационной записи. Так и с нами, так и в нашем мире закон корня работает в ветви, и так это происходит в нашем внутреннем развитии во всем. Это один и тот же закон. Поэтому получается, каждое состояние, новое, которого мы удостаиваемся в пути, это то, что мы оставляем предыдущее состояние. Мы изменяем наше мнение, восприятие и подход наш, которые в нас ощущаются реально как неверные, несоответствующие, и мы проходим изменения, исправляем себя к новому состоянию. В духовном это гораздо более ярко выражено, чем в материальном. Если в материальном человек не меняет своего восприятия, мнения, видения, он не растет, он только добавляет, и остается как тот маленький ребенок, только побольше, все больше, больше и больше. Признаком того, что человек растет, это то, что он изменяется в понимании, в осознании, в усилиях, в такой форме, что он властвует над этими состояниями и приводит себя к состоянию, когда он вдруг чувствует, что исчезло все прежнее управление, прошлый подход, он в этом удержать себя не может, чувствует себя бессильным, чувствует, что у него пропало просто полностью, он не знает, как вести себя дальше, что дальше делать. Все те, кто проходит духовное состояние, это ощущает как падение. Он запутан, не знает, что с ним происходит. Затем приходит новое состояние. А обычные люди, с ними это почти никогда не происходит, ни разу в жизни. Это и называется «только добавляет». И тогда он никогда не приходит к новой форме. Как сказано, что делать с младенцами, которые состарились? Малыши, которые стали стариками в течение жизни, но остались маленькими детьми, никогда не достигают получения новой формы. В то время как человек, приходящий к состоянию, что он полностью не понимает, что с ним происходит, все его формы старые пропадают, он не способен в состоянии с этим работать, он не чувствует, что от этого у него есть какая-то зацепка, не знает, запутался ни в разуме, ни в чувстве, где он находится, в каком мире, очень странно и запутано все это. Мир кажется совершенно иным. Именно из такой формы, как зерно, которое разлагается в земле, у него нет никакой формы, ни в каком направлении. Утерял старую форму, а новую еще не получил. Вот так мы переходим из одного состояния в другое. Посмотрите, насколько то, что нам в разуме и в чувстве кажется материалистичным, материальным, таким реальным состоянием путаницы, бессилия, насколько это состояние является именно началом нового человека на новом уровне, насколько в нашем реальном, рациональном, логичном виде это кажется нежелаемым, и на самом деле, насколько эта форма настолько желаема для продвижения человека. И вот сейчас мы переходим к тому, что общие и частные равны. Здесь тоже общие и частные равны. А в чем? Как? Вот сегодня в мире весь мир входит в состояние путаницы, не знает, где он и что он, непонимание, отчаяние, состояние немного подобных. Это, конечно, не так, как в духовном, это все в материальном, но бессилие полное. Не знают, что делать. Все прежние мнения, предрассудки, восприятие мира, все это пропадает, завершается. Все это потерпело банкротство. Это признак, что весь мир такого никогда не было. Нету лидеров, нету мнений, нет ничего. Обычно в мире есть несколько сил, тянущих в свою сторону. Сейчас никто не выскакивает со своим мнением, ни китайцы, ни южноамериканцы, где Маркс, где прочие. Это говорит о том, что все мнения эти, вся эта прежняя система находится в состоянии зерна, разложившегося в земле, и из нее предстоит вырасти чему-то новому. Мы пришли к состоянию зарождения, и из него и дальше начинается рост. Мы потеряли предыдущую форму, и очень скоро начнется новая форма. А как мир может узнать? Мы, когда занимаемся наукой Каббала и находимся в этом состоянии, мы — это то решимо в мире, которое переводит мир из одного состояния в другое. В состоянии роста мир, к этому состоянию мир должен получить направление. И мы исполняем роль решимо, информационной записи. Мы раскрываем, как продвигаться, как расти. Если во всех состояниях природы это раскрывается, в виде закономерностей, понятно растению, что делать, закономерности естественные, инстинктивные на неживом растительном животном уровне. А у людей эта форма должна вырасти с помощью понимания, осознания и личных усилий. Это разница между человеком и животным. Тело наше животное, но в разуме мы должны быть люди, подобные Творцу, которые продвигаются в понимании, в осознании, в усилиях к новому состоянию. И здесь мы должны пробуждать людей, устроить, упорядочить их, придать им направление. Поэтому Исраэль называется «Ли Рош», «Мне глава», то есть рост с помощью понимания, осознания и усилий. Постепенно мы вот так входим в это, и мы продвигаемся, растем и приближаемся к этой роли, и мир отчаивается все больше и готов, чтобы управляли им. И вот, вот так скоро и произойдет. Вопросы?
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, как товарищ может усилиться в группе, если он получает новую форму, и ему тяжело оправдать Творца, поскольку он получил новый вьют?
Мы в группах, каждый раз, каждый из нас получает в свое время, мы получаем новые формы и находимся в подъемах, в падениях, а между ними в точке преобразования и наверху, и нанизу в этих волнах, эти точки преобразования, точки перелома. Как в этом человек может выдержать? Только если он связан с чем-то, что поддерживает его. Если у него нет никакой прежней формы и нет никакой новой формы, а есть только решимо, он буквально висит в воздухе. Есть несколько таких моментов, есть некоторое время в процессе подъема, когда он полностью оторван от прежней формы и как бы начинает свою жизнь из капли семени, начинает с того, что нет ничего из состояния айн, полного отсутствия. Вот этот ешмиайн, когда мы созданы из ничего, материя обновляется полностью. Что значит решимо? Там нет материи. Вот это сущее из ничего, ешмиайн, обновляется заново. Ты проходишь некоторый энергетический такой скачок. Есть стена. Ты своей материи врезаешься в стенку. Есть стенка, ты врезаешься в стенку, а дальше проходит только решимо энергии. И так до следующей стенки. Туда дальше опять проходит только информация. Так ты продвигаешься. И когда ты обращаешься только в информацию, это не ты. Это вот это решимо, созданное из ничего, которое было создано светом при действии творения. И это вот так есть в каждом в личном виде, как часть того действия творения. Это называется... Во мне каждый день обновляется действие творения.
Александр из Харькова спрашивает, какова наша будущая форма, которую мы должны приобрести с утратой прежней формы?
Новая форма, новые небеса, новая земля, все новое. Даже человек, начинающий путь, который чувствует первичные такие изменения, он как бы меняет облачение свое. 10 сферот. Что новое? Восприятие новое, ощущение новое, новые отношения. Это не настолько, он может быть еще, может сказать, что это приходит ему совсем заново, но это все достаточно новое. Иногда переход продолжается длительное время, и тогда человек находится в таком запутанном, неясном состоянии. Это с опытом приходит понимание. Все мы так чувствуем более или менее. Но главное тут понять, что именно это характерно для человека, а не для животного. Да, Акока?
Я слышал, как вы говорили в вашем объяснении, что мы должны быть решимо по отношению к миру. Что значит быть решимо по отношению к миру?
Мы в том состоянии, когда мир запутан и не имеет направления, не имеет лидеров, которые путают их. Что такое лидеры? Они их запутывают, увлекают в какую-то сторону, в какое-то направление. И это еще возрастет. Пустота. Тогда мы как бы проходим состояние разложения, прежнее развитие, американская мечта, капиталистический образ действий, каждый приобретает и продвигается. Все это завершилось. Нету для чего жить. А когда нет для чего жить, эта форма дает человеку готовность к вопросу, в чем смысл нашей жизни, для чего вообще жить. И здесь, при переходе из этого состояния к состоянию духовному, мы должны послужить как решимо. Что это означает? Что мы должны быть решимо. Те люди, в которых есть решимо, они приходят к нам и входят в науку Каббала. То есть они хотят реализовать нечто такое, что в них есть, форму развития. Они пришли к отчаянию, к как и мы, задают себе вопрос, в чем смысл нашей жизни, и продолжают с внутренним решимо, которое раскрылось, развивать. Но люди, в которых нет решимо, все 7 миллиардов впадают в отчаяние, бессилие, не знают общее банкротство. Что делать дальше? Как им перейти к новому состоянию? В них не раскрывается духовное решимо, например, как в тебе. И здесь ты должен со всей нашей международной организацией сыграть роль решимо. Это внутренняя информация в человечестве, наше общее желание, наше общее решимо, наше общее состояние относительно всей этой общей массы, общего желания. Там раскрывается, и эта масса вся пустая, она достигает разложения. И остается только наше зерно, которое знает путь, силу, намерение, великую мудрость, и уже имеет определенный опыт. И мы продвигаем человечество. Это и называется сыграть роль решимо. Ну а что у тебя есть после разбиения килим, если не решимо, которое называется искорка или точка в сердце, которая падает в разбитое желание? Вот эта искра и разбитое желание работают вместе тысячи лет и начинают раскрывать, что желание является пустым, разбитым. Там нет никакого шанса получить что-либо, просто нет никакой возможности. Там нет ни экрана, ни сокращения, ни отраженного света. Так мы раскрываем. И только решимо, которое действует желанием, может перевести желание в новое состояние, потому что это же решимо искра связано со светом. Есть света, искры и килим. Света находится наверху, а килим в желаниях, а искра есть искра находится внутри желания. И когда в нас имеется, когда в нас вот здесь свет наверху, вот здесь внизу разбитое кли, пишем разбитое кли внизу, и в нем искра, точка. Свет воздействует, свет воздействует на эту искру, и с помощью этого он поднимает все кли наверх. И каким образом ты, как мы можем, как это иначе может подняться? Поэтому в момент, когда кли разбито, то есть пустое, пустота полная, только с помощью искры, это именно время, что значит, что мы сейчас находимся в хорошем времени? Вот эта искра, она именно сейчас ярко выражено, потому что все кли пустое. Дописываем пустое кли. Нет у него будущего, нет ничего. Получается, что есть связь между светами, искрами и килим. Вот эта искра, это кли, свет и искра. Все, что мы учим, именно сейчас это материализуется, воплощается.
Та самая точка в сердце, которая находится в разбитом кли. Это решимо.
Да.
Это наше
да.
По отношению к миру?
Да, духовное решимо.
Как та самая организация возьмет свет и передаст разбитому кли?
Прими в расчет. Это малая часть, а реальность вся, она иная. У тебя есть огромная масса, это все человечество. Несчастное человечество, это обанкротившееся. И в человечестве есть часть, это Бней Барух, В них есть точка в сердце, решимо. И это решимо, это не просто решимо. Они реализуют решимо в своем желании. Здесь тоже есть желание, то есть кли.
Кли.
И это уже объединено со светом. Здесь есть некий свет, скажем, как бы здесь есть экран и отраженный свет, тут есть нечто, что является в общем решимо по отношению к человечеству. А главное, что у них есть, это то, что им раскрывается из света Ормакив, окружающий свет, то, что они раскрывают, у них есть связь, и через это они воздействуют на человечество и поднимают всех на новый уровень. Я, может быть, не воспринимаю, не улавливаю, можно в сферот углубиться, как это в мирах происходит, но это роль и период нынешний.
Человечество сейчас должно пройти преобразование, переворот. Для этого их решимо должно реализоваться и из того состояния, в котором они находятся, перейти в состояние отдачи.
Ну да, скажем, мы были в каком-то состоянии. Сейчас мы скатились в другое состояние. Это называется конец изгнания. Пишем конец изгнания. Галута. Все пустые, все человечество. Это точка бифуркации, преобразования нижнего. Вот отсюда мы должны подняться. Это наша история. Вот здесь пишем. На стрелке пишем «История».
Сейчас, соответственно, с вашим объяснением, если Бней Барух — это решимо человечества, то от человечества мы ничего не ждем.
А им нечего ждать. Человечество находится в пустоте, как зерно. Сгнило, разложилось. У них нет никакой надежды, никакого лидера, никакого направления. Это банкротство. Если я знаю, куда, что... Банкротство — это просто... У меня нет никакой основы, нет ничего. Остается только решимо. Вот это решимо они не раскрывают. Мы являемся их решимо. И вот здесь, поскольку у нас есть связь со светом, возвращающим к источнику, с этим светом, который при разбиении килим поднялся в ацилут. Мы можем работать внутри человечества. Внутри человечества мы можем работать. Вот это человечество. А красная точка — это Бней Барух. Да.
Наш контакт с человечеством. Мы свет по отношению к ним?
Да, конечно. Направление, метод, учение, инструкция, методика спасения. Что значит свет? Сам свет никто никогда не понимает и не чувствует, и он не существует. Свет — это проявление в кли. Свет хохма, мы говорим, признак в кли — это ют, свет хасадим — это буква гей, это впечатление, а внутри кли. Вот это вот а, это кли делает, это а чувствует кли, я не чувствую электричество само, ток я не чувствую, я чувствую, что во мне что-то проходит, моя реакция, впечатление, реакция моя. Это и называется свет. Абстрактный свет, абстрактную форму мы никогда не обсуждаем и не постигаем. Только форму, облаченную в материю. То есть мы относительно человечества этим и являемся. Мы, нам придется дать им направление. Как продолжить из этого состояния вперед, до Ацилута. И благодаря им мы тоже поднимаемся, потому что мы называемся Бней Барух, или мы называемся Исраэль. У нас никакого шанса нет. Зачем ты выйдешь и как ты выйдешь, если желание Исраэль, это решимо существует внутри желания, оно находится внутри желания, и только благодаря тому, что реализуется в желании, оно поднимается к своему корню в Ацилут. То есть Исраэль выходит из изгнания только благодаря тому, что увлекают из изгнания, из Галута, все народы мира. Это то, что говорит Бааль Сулам. Распространение науки Каббала в народах мира должно предшествовать избавлению Израиля, а не наоборот. Казалось бы, в соответствии с простой логикой, прежде мы выходим, а потом вытаскиваем их. Нет, как решимо может выйти? Решимо должно пробудить желание, работать желание, подготовить желание к освобождению, чтобы духовное для него называлось избавлением, освобождением. Это называется «они выходят», «мы выходим». И поэтому наша работа сейчас, работа по распространению, это именно духовная работа. С какими бы самыми ничтожными состояниями мы не работали в распространении. Ну, например, Бааль Сулам поехал в Польшу с надеждой, что сможет их разбудить, пробудить к духовной работе, к объединению между ними, не сразу к духовному, но к объединению. Он хотел исправить ту революцию социалистическую, какая была в Польше, к этому добавить окраску, придать духовную окраску. Это чтобы не было так, что один подавляет другого, а для объединения и подъема, подъем над эгоизмом. То есть представь, насколько этот человек чувствовал тягу, насущную важность этого.
Когда мы сегодня занимаемся распространением, что означает для нас реализовать это самое решимо?
Мы обучаем людей в наших кружках, которые мы проводим на рабочих местах, в других местах. Мы учим людей, что объединение между нами приводит нас к новому уровню существования. Да, Морис.
Доброе утро, Рав, и дорогие товарищи, мировой кли. У меня здесь вопрос. Вы, интересно, сегодня говорили о развитии человека, о преобразовании, о избавлении от предыдущей формы. Я хочу спросить так. Изменения происходят с помощью энергетических пульсов, которые меняют восприятие человека, которые позволяют, хотя мы их и не видим, и не чувствуем. И вопрос такой. Есть этапы рождения и вскармливания. Мы видим, что в человеке работает только решимо по направлению к тому самому Максому. И это происходит из-за внутренних процессов в решимо. Что происходит между этапом вскармливания и этапом мохин? Что происходит с той самой энергетической сущностью? Есть ли объяснение в Каббале, каков внутренний процесс происходит между этапом вскармливания и мохин, взрослым состоянием?
Различие в том, что ты вместо получения наполнения от отца и матери получаешь наполнение Вместо Абавы мы получаешь Атарихампин. Если ты спрашиваешь, как говорят каббалисты, ответ такой. Это мы изучаем в учении 10 сферот в Тесе. Ну, там примерно 300 страниц этому посвящено. Есть место углубиться. Упоминают об этом.
О каком разделе говорится?
Мне кажется, 12-е. Рост Зерампина. 12-й том Теса. 12-й том Тес. 13-й том — это 13 исправлений Дикм. Это тоже говорится об этом. Там много. Там, может быть, даже больше. 500-600 страниц. Есть, что почитать. Только о росте.
Может ли быть состояние, когда изменения являются внутренними? То есть, та самая суть проходит изменения, и мы не замечаем ее. Происходит ли изменение в материальном теле?
Материальное тело — это нечто иное. Мы говорим об этом. То, что приходит к нам, в наши органы чувств. Если наши органы чувств меняются, то мы теряем это ощущение материального тела. Как объясняет нам Бааль Сулам, весь мир ты чувствуешь на определенном экране в голове у себя. На этом экране в голове ты чувствуешь весь этот трехмерный мир со всем тем, что в нем имеется, неживой, растительный, животный уровни, люди, время, движение, место, все эти ощущения, понятия, мерки этого мира. Все это включается в эту картину. То есть, в чем эта картина? Картина эта в том, что Высший Свет тебе рисует явление в твоем желании. Есть твое желание. Высший Свет, который проявляется в желании, он в этом желании проводит такие электрические сигналы, потоки электричества. И эти потоки приводят в желание ощущение, что, в общем, это желание получает это ощущение как форму. Форму мира, людей, звезд, всего того, что есть. Все это внутри желания единого. И в этом едином желании есть части, которые себя чувствуют как отделенные части. На неживом, растительном, животном люди, животном уровне люди — это еще более отделенные части. Там в каждом вроде бы есть мысль, желание свое. Все это происходит внутри желания. И человек, одна из частей этого желания, если он начинает работать с собой и из правильных усилий получает отождествление с обязывающей, оживляющей силой, силой, которая приводит его в действие, он начинает ощущать эту силу, начинает с ней отождествляться. Тогда он становится активной частью, как и сама эта сила, чтобы помочь этой силе продолжить свое действие. И это называется слияние. И вот таких желаний частных, маленьких, у тебя есть. Эти малые желания тоже включены во все строение, но только в малой форме, малой мерке. Они тянутся, продолжают тянуться к этой большой силе, приводящей все в действие. И вот так мы меняемся. То есть, в общем, мы приобретаем осознание силы, которая приводит нас в действие. Это и называется слиянием с Творцом. Этот мир меняется, он не меняется. Я, когда начинаю раскрывать духовное, Я начинаю различать мир в правильной форме. Это все происходит внутри моего желания. И этот мир тоже происходит внутри моего желания. И все, что я вижу, различаю сейчас вокруг меня, на неживом, растительном, животном уровне, люди, все, что мы сотворили, все эти искусственно созданные вещи, все это мое желание. И в той мере, что я это желание обрабатываю в правильном виде, я начинаю чувствовать в нем новые явления. И вот это и есть, в общем, я. Сейчас в этом моем желании есть изменения, которые я прохожу. Они называются круговороты жизни. Есть такие изменения, когда я теряю мое восприятие в самом низком виде. Это называется вот это наша жизнь. Снова прихожу, ухожу снова. Все это внутри желания. Если мы переходим к раскрытию Творца, а это уже раскрывается в раскрытии, в желании, в 10 первых сферот, я в них начинаю различать всю реальность в правильном виде, то у меня нет никакой проблемы со всеми этими формами, включая телесную жизнь и смерть, как мы это называем. Я в этом вижу просто изменения внутри желания. Никто не чувствует, человек не чувствует себя, что он умер, что он сейчас должен умереть. И это для него жизнью не является, что он умирает из этой формы, и есть у него какая-то горечь. Он и страдания свои получает, прежде чем избавиться от обычной телесной жизни, воспринимает их как действие страдания, помогающее ему подняться над ними и очиститься. Вопрос. Вот Рав, вот это я теряю этот энергетический процесс, где я исчезаю. Это общее течение.
Я исчезаю до состояния ничто, из этого ничто я рождаюсь заново. Но Цвика спрашивает. Для него это личное.
Вот здесь сказано. Окончание галута, изгнания. Почему должно быть банкротство в конце изгнания?
Как иначе ты перейдешь к новому уровню? Ты будешь чувствовать, что если ты не опустишься вниз в соответствии с силами, желаниями, направлениями, выяснениями, как бы это сказать, ясностью, если ты не упадешь вниз, то ты не примешь новую форму. Если ты по-прежнему находишься, держишься за предыдущее состояние, как ты перейдешь к новому состоянию?
Обычно, когда говорят «галут», «изгнание», это удаление от чего-то. Конец изгнания — это конец бедствий.
Изгнание — это конец бед?
Ну, конечно, галут — это бедствие. Ты оторван в изгнании, галут. Тебе говорят, галут, изгнание закончилось, а вдруг банкротство.
Мы это учим при выходе из Египта. У тебя есть 7 сытых лет, потом 7 голодных лет, и они заканчиваются тьмой египетской, большими ударами. А кто получает удары? Мое тело получает удары. Мой фараон. Так чего ты хочешь? Это называется банкротством. Я, мои последние 10 сферот, последние 10 ударов, этим я, как бы сказать, полностью отчаиваюсь, и это полностью меня отрывает от моего желания получить наслаждение. И тогда я обязан выйти из Египта, убежать из него. Это называется банкротством. Я вошел в Египет, там была еда, жизнь, все было хорошо. что только хочешь. Египет был для сынов Якова как земля Израиля, просто молоко и мед. Что только пожелаешь. Просто так. Йосеф сидел сверху, организовал весь Египет, и весь Египет работал на евреев, на сынов Израиля. Послушай, это очень важно. Как ты сейчас находишься в состоянии, когда эго сейчас тебе дает всю жизнь. Я пришел к книге Каббала, сейчас я вижу, как наслаждаться, как проделывать все вещи, как вообще добиться успеха в жизни. Раньше у меня ничего не было, а сейчас у меня и весь этот мир, весь будущий мир. И я все захвачу. Это то, что чувствует человек, когда он приходит. Он получил возможность наполнить все келим. Наука Каббала, наука о получении. А затем, когда он начинает участвовать в всех наших вещах, он чувствует, начинает чувствовать семь голодных лет. Что такое голод? Начинается то самое банкротство. Где то самое наполнение? Где та самая гарантия? Где я что-то постигну, пойму, почувствую, буду властвовать над чем-то? Ничего, 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 ничего. Все деградирует. Поэтому сказано, что тысяча человек входит в комнату, а один выходит к свету. Тот, который в состоянии все это выдержать. Почему? Потому что снаружи еще что-то есть. Сейчас мы приходим к состоянию, когда и снаружи ничего нет. Это придет. Но есть расчет. Когда начнут возвращаться те, которые уходили, мы будем рады принять каждого, кто вернется. Начинается семь голодных лет, и когда они начинаются, человек убегает. Почему? Потому что он не понимает, что он должен принять новый мир в новых келим. А если он не подготавливает келим, то что он почувствует? И все заканчивается на конечном банкротстве, то есть на 10 ударах, когда он ни в чем не добивается успеха. Что значит 10 ударов? Это значит, что я во всех своих последних силах, к последнему отношению, к этому миру, последней надежде в чем-то добиться успеха, в воспитании, в образовании, в экономике, в финансах, в безопасности, в питании, в сексе, в семье. Ни в чем я не нахожу, ну нечем мне себя поддержать свое существование, ни в чем. И тогда вот это вот иссушение, заканчивается на том, что я обязан убежать от своего желания получать, от этой методики получения, наполнения себя. Ей я должен сказать «гудбай». Нет никакого шанса в этой методике, когда я хочу наполнить себя, что-то положить в рот. Никакого шанса нет. Необходимо перейти к следующей методике. И тогда я, это то, что называется, что я убегаю из Египта, перехожу Красное море. Это все внутренние действия, происходящие в моем сознании, в понимании, как я убегаю от этого, как я отдаляюсь от этого. Я нахожусь в страхе, в тьме, но я знаю, что мне там нечего делать. Просто приходит помощь свыше и вытаскивает меня. Но я готов к этому. И тогда я начинаю принимать следующую форму. Гору Синай и так далее. Таков путь, который мы сейчас должны пройти вместе со всем миром. То, что мы делали раньше, было подготовкой. Предназначалось только для малой части, для Галгальтова и Наем, то, что мы учим для Израиля. А сейчас мы это должны сделать для всего мира, то есть весь мир. должен будет сейчас перейти к тому самому состоянию, которое мы прошли при египетском изгнании. Теперь мир проходит изгнание. Он сейчас деградирует, опускается до изгнания. Закончились 7 сытых лет, все эти американские мечты, когда мы думали, что мы все будем расти, все человечество. Мы там покорим Луну, Марс. Нет границ. А сейчас мы успокаиваемся и ничего не хотим. Это называется 7 голодных лет. Сейчас придут еще 10 ударов для всего человечества. Мы уже видим, что это экологический удар, проблемы с нефтью и газом, будут иные проблемы с микробами, там всякие эпидемии. Хватает. Все это может быть. Если мы не сможем подсластить, они все-таки это будет. Но если нам не удастся это подсластить каким-то образом нашим продвижением, что мы в нашем осознании и понимании можем довольно многое подсластить, вот эти вот удары. Да. Но это придет.
То есть он пишет здесь, пока он не достигает нулевого состояния. Вот это нулевое состояние не влияет на все вокруг. То есть я когда... Что такое ноль? Ноль — это ноль, ничто. Если я в нулевом состоянии, я не чувствую, что происходит в мире. Вот это имеется в виду? Или здесь нечто иное совершенно?
Нет. Точка эфес — это то, что ты именно с помощью давления, когда ты чувствуешь то, что происходит в мире, принимаешь все условия, которые находятся в мире, и признаешь то, что мир тебя приводит к правильному решению, чтобы ты смог захотеть действительно прийти к отдаче.
А где эта сила вот нулевая? Как вы сказали, вот банкротство, ты ноль, ничто, ты... Как ты можешь подняться?
Высший свет проделывает все действия. Над келим и над решимот. У нас есть света, искры и келим. Все. Высший свет проделывает над ними действия. То, что ты в состоянии принять участие во всем этом процессе, ты можешь только ускорить его. Из того, что ты сливаешься, прилепляешься к своему окружению, ты даешь высшему свету возможность светить себе более сильным образом. Ты тогда воспринимаешь это свечение более сильным образом. Не то, что он светит сильнее, ты становишься чувствительнее к его свечению. И тогда ты продвигаешься быстрее в том же самом направлении, в том же самом процессе, но ты продвигаешься быстрее, и тогда твое продвижение является желаемым тобой, и поэтому это называется путем Торы, путем света, а не путем страданий.
Но я разорился, я ноль, ничто. Кто меня вообще может поднять?
Мы, если ты хочешь, слиться с нами.
Но я не знаю, что вы существуете.
Что, действительно не знаешь? Не знаешь совсем?
Но я не знаю, что Каббала... Вот я разорился, я ничто, ноль. Как я вообще могу знать, что кто-то вообще в этом мире может мне помочь? Я же полностью...
Свет даст тебе возможность. Как он сделал так, что ты сидишь здесь? Он тебе дал такую возможность. Он тебе и дальше даст. У каждого есть возможность. Но после возможности ты должен приложить усилия. И с помощью усилий ты продвигаешься дальше. Разница между тем, что ты продвигаешься с помощью страданий, и ты продвигаешься с помощью Торы, с помощью науки Каббала, это... скорость и удобство.
Но здесь меня приводят сюда.
То, что ты сливаешься с группой, через группу ты начинаешь получать свет, вместо того, чтобы получать его самостоятельно. Мне необходимо пройти состояние. Все. Я могу пройти эти состояния с помощью того, что свет светит мне. В такой форме и я могу быть в состоянии, когда свет мне светит вот таким образом. В чем разница? Здесь, в первом случае, в этом первом случае, я нахожусь вместе с группой, и тогда свет светит группе, и через группу он светит мне, когда я нахожусь внутри группы. И тогда я получаю кли, мое кли, кли, мое. Мое кли — это кли всех. Ты понимаешь, какое большое кли есть уже тогда? Мое решимо — это решимо всех. Мы продвигаемся вместе. Смотри, с какой силой я могу продвигаться. Или есть мое личное кли, и у меня ничего нет. Мое личное кли. Индивидуально. Где ничего нет? Что за силы? Ничего нет. И свет, который приходит, свет, который светит одиночке, это свет страданий. Свет страданий. Это не свет подталкивания, потому что человек не направляет себя на связь с другими. Что значит на связь с другими? Связь с другими — это означает, что я не направляю себя, что я направляю себя на отмену эго. Это одно и то же. Я нахожусь в каком-то состоянии. Я или меня толкают сзади, это страдание. Свет страданий — это тоже свет. Свет страданий. Или я устремляюсь вперед сам, когда я стремлюсь к группе, к объединению. Тогда, если так, это усилие. Усилие. Которое я, когда я прилагаю усилия. То есть самое первое — это усилие. И тогда приходит второе — это свет, который я вызываю. Это я пробуждаю зарю, я пробуждаю света. В этом случае — красным. Я первичен. Я первичен. В то время как здесь свет вынуждает. Поэтому это страдание, не против желания. Против моего желания. В этом вся разница. Или мы бежим вперед, или нам дают удары. Разница в скорости, в приятности этого пути, во всем. Ладно, да, муж.
В начале урока вы сказали, трудно представить, чтобы человек нуждался в силе объединения. Я вот пытаюсь действительно представить, что должно с человеком произойти, чтобы вот он продвигался, а ему не доставало любви и единства. Творец не Творца не хватает, как люди себе представляют Творца, это понятно. Но вот когда у меня есть проблемы, естественно, человек думает, ему не достает этой силы. Но чтобы не доставало объединения, любви, что должно произойти с человеком или человечеством, непонятно.
Именно Шимаю Юдим.
Если бы люди знали, что такое Творец, они бы не просили, не хотели бы приблизиться к Нему, не молились бы Ему. Они бы просили только «оставь нас в покое» и все. Потому что это настолько против нашей природы. Сотворил злое начало. И на злое начало приходят удары и приводят нас к состоянию, которое мы изначально не хотим. Это злая сила. Если ты так смотришь на все, что происходит по отношению к эго, которое он сотворил, то нет, нет ничего более противоположного мне, более противного мне. Откуда приходят все ненавистники, все беды? Раскрытие Творца по отношению к моей природе — это то, что пробуждает меня. Его приближение ко мне дает мне зло, потому что он противоположен. Я в его свете чувствую что-то хорошее, я в его свете чувствую зло. Это свет отдачи, свет любви к ближнему. А что я хочу сказать? Только не это. Что угодно, только не это. Если мы немножко поймем эти основы, поэтому что сделало человечество? Придумало для себя религии, где говорится, что он хороший, ты просишь у него что-то хорошее, и даже не то, что он дает зло, есть кто-то другой, который посылает зло, есть добрые силы и злые силы. Каким-то образом возникли эти злые силы, которые противоположны Творцу, находятся независимыми по отношению к Нему. Есть всякие такие формы религиозные, философские. И есть посередине всякие посредники, когда ты, которые говорят тебе, дай мне деньги, и я тебя проведу. Если бы человечество поняло, что такое сила Творца, она бы убегала именно от Него. Что ты хочешь получить от Него? Это сила отдачи. Представь себе отца, который говорит только об отдаче и требует только отдачи. И считается только с отдающими действиями. И вообще не хочет ничего, слышать ничего, кроме этого. И ты приходишь к нему и начинаешь нудить ему, что ты хочешь чего-то получить. Хочешь, там, чтобы тебя побаловали чем-то. А он даже слушать не хочет, он тебе дает удары. Ты ненавидим в его глазах. Представь себе такого папу. У него нет никакого понимания в желании получать. Когда ты начинаешь его умолять, «Папа, дай мне что-то, побалуй меня чем-то». «Побалуй? Что значит тебя побаловать?» «Побаловать для меня — это означает, я тебе даю возможность отдавать. Потому что для меня это самое лучшее. Для меня это возможность сейчас позаботиться о каком-то старике, скажем, и там дать ему все. Вот это то, чем я тебя балую. Я тебя привожу в такое место, где ты можешь выразить себя в отдающей форме, в форме отдачи. Что ты на меня смотришь? Да-да, мир противоположный.
Ну? Я понимаю, что мир противоположный, но вот человек, как вы сказали, вот я целый день мечусь и прошу то этого состояния, которое вы описали, это же страшно слышать, а я еще должен искать это, гоняться за этим.
Замечательно, хороший вопрос, правильный. Как может быть, что мы вообще приближаемся к этому чудовищу, к нашему папе, который настолько противоположен нам? Милость его в том, что он дает нам убийственные удары для того, чтобы мы избавились от нашей эгоистической природы, которую он сотворил в нас. Но Он дал нам, окружение. И говорит: сыночек, я кладу руку твою на правильный выбор. Возьми себе. И если ты себя будешь здесь хорошо вести, ты будешь возлюбленным в моих глазах, потому что ты будешь вести себя так, как я, ты будешь близок мне в своем новом поведении, которое все направлено на отдачу и любовь к ближнему, над твоей природой. И так ты будешь продолжать приближаться ко мне, пока ты не почувствуешь, что я отец, который все сделал для тебя, включая этот темный подвал и все вот эти вот удары, которые я подготовил тебе по пути. Ты раскроешь их как милость, милосердие и абсолютную любовь. Непросто. Но если ты держишься за это, если ты не отходишь от того, о чем мы сейчас говорим, ты постепенно приобретаешь новый взгляд на вещи. Необходимо изменение восприятия. И тогда тебе полностью раскроется взгляд, видение, все новое, новые ценности. И ты увидишь, что все становится полным милосердием. Я вижу, что у меня появилось больше слов, когда вы начали заниматься распространением интегрального воспитания. Да.
Вот в чем суть того, что ты делаешь какое-то действие, отдача для тебя, это имеет вкус пресной, трава буквально.
Поддержка со стороны товарищей.
Вот как этот старик, как вы сказали. Я представляю себе, старик...
Да, но если ты сейчас получаешь поддержку от группы, тебе говорят: смотри, какой он сильный, какой он герой. Нам тоже стоит так действовать. Мы тебя почитаем, уважаем. У тебя уже есть горючее. Это тебе можно получать.
Это уже не эго?
Нет. Нет. Потому что ты отменяешь себя по отношению к ним. А за это ты получаешь горючее. И с помощью этого горючего ты производишь отдающее действие. Ты все-таки занимаешься чем-то, что в конечном счете является отдачей. Вопрос такой. Ты идешь к этому старику. Для чего он тебе нужен? Проделать отдающее действие или получить компенсацию от группы, которая говорит тебе: ты герой, ты сильный и так далее. Для чего ты это делаешь?
Награду
получить, компенсацию, но тогда ты желание получать. Но все-таки из лолишма приходит к лишма.
Но я все-таки буду чувствовать наслаждение.
Ты почувствуешь наслаждение, и все-таки постепенно ты начнешь раскрывать, что отдающее действие само по себе является большим и важным. Потому что свечение все-таки находится в нем. И тогда ты начнешь чувствовать, что стоит мне производить все эти усилия для того, чтобы проделывать само дающее действие, без всякого вознаграждения. Если бы я теоретически так думал, вот как это сделать? Хотя я и не в состоянии. Я в этот момент немедленно падаю в получение. Но как все-таки это сделать? Из таких состояний постепенно мы приходим.
В этом как раз точка. В чем суть? Почему меня именно к такому состоянию приводят? Чтобы я наслаждался от чистой отдачи, без всякой связи ни с чем.
Свет так действует, если бы не свет. Что бы оставалось? Свет воздействует таким образом, он тебя будет. Почему? Потому что решимот так действует. Почему это так? Потому что Творец так сотворил. Почему? Мы не можем раскрыть наших килим, его цель. Не можем. Почему он выстроил действительность именно в таком виде? Желание получать, желание отдавать, и весь этот процесс. Конец действия в начальном замысле. Когда мы придем к концу действия, тогда мы раскроем его начальный замысел. Так и во всем этом мире. Только после того, как ты осознаешь всю эту систему полностью, ты начинаешь осознавать, почему мир устроен именно так, и какова его польза, и что думал тот, который его создавал.
А пока наслаждаться от того, что все меня почитают за то, что я ухаживаю за этим стариком? Такой этап?
Да. Ну, перейдем к чему-то другому. Я вижу, что вы проснулись. Хорошо, что вы проснулись. Что мы будем делать? Зор. А, Амнон что-то хотел спросить. Ну, спрашивай.
Доброе утро. Это может быть уже ближе к концу урока, но то, что вы говорите, действительно вещи эти раскрываются, и есть новости важные для всех, кто нас слушает. Я вот хочу вернуться к этому чуду. Зерно, которое разложилось и вырастает заново, и к нам применить. Мы изучаем с вами. Пишет Бааль Сулам, пишет Рабаш. У Рабаша вы нам рассказывали, когда он работал в налоговой системе, это мешало ему. Мы проходим этап в жизни. У каждого из нас разные занятия, работа разная. И вот мы изучаем, и как это зерно где-то разлагаемся, и вырастаем заново, к чему-то новому. С одной стороны, у нас есть преимущество по отношению к миру. Мы как свет для народов, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть потребность, хисарон. Почему? Потому что если все мы приходим из работы, из разных видов бизнеса, мы как бы начинаем все заново. Создал злое начало, создал. Мы где-то получаем как Тору, как приправу, а у мира нету, у него вроде бы преимущество перед нами. Как бы сделать, чтобы с одной стороны увлечь мир, а с другой стороны не получить повреждения в мире? Мы живем в материальном мире, мы все-таки в нем живем.
Тебе удавалось в последнее время разговаривать с людьми? Последний год, два? Ты не видишь, что у тебя есть много силы и знаний, и подхода, и примеров, и ты просто полон всеми этими вещами по отношению к ним. А что есть у них?
У них ничего нет, в этом все дело.
Так какое впечатление ты можешь от них получить? Раньше так было. Я помню, что я ездил за границу, видел радостных людей, такие красивые дома, такой успех, такие машины красивые. Это было где-то 30 лет назад. Было чему завидовать. Сегодня все путешествуют по миру, и везде, в любом месте мира есть то же самое. Я тебе говорю, от Чили до Северной Америки, и Европы, и Мексики, и Турции, и Восток, Восточная Европа, и Сибирь, где я только ни был, Япония, везде та же самая еда, та же самая одежда, те же средства, те же названия блюд. Ну, есть какие-то там, есть какая-то разница. Тебе нечему завидовать. От чего ты можешь впечатлиться? В особенности от людей. Именно те самые силы, которые когда-то были такими развитыми, в те самые места, которые были такие развитые. Сегодня ты видишь, насколько там жизнь стала мелкой, ничтожной. Та самая Европа.
Я вам скажу так. Я вот чувствую, я когда беседую с ним, я беседую и вижу то, о чем вы говорите. Я вижу воодушевление от того, что я говорю и делаю. Но проблема, что у людей нет понимания, нет желания. И они, может быть, думают, что я немножко что-то со мной нам произошло.
Ну, это понятно.
Да, это понятно. Так, может быть, если со мной что-то произошло, может быть, он может мне помочь. Все вроде бы хорошо. Как ему передать? Я думаю, здесь есть вот из-за того, что мы после, уже после разложения, после того, что у нас из нас уже что-то выросло, человек это чувствует, он работает снаружи, человек чувствует.
Это как вопрос?
Как сочетать эти вопросы? То духовное, которое мы здесь каждый день изучаем, и материальное. Что поделать? Окружение иное.
Нет, в материальном это должен быть как обычно.
Но здесь проблема. Проблема, я вот чувствую, что я изменился.
Нет. Перейди сюда, поработай на нашем производстве месяц. Посмотришь, как я буду относиться к тебе. Чего ты, Цвика, ты смеешься? Ты не понимаешь, я говорю тебе серьезно. Тогда ты услышишь только крики, вопли и чуть ли не удары.
Я беру пример Рабаша. Он сначала не делал. Он сказал, я не хочу быть там начальником налоговой системы.
Нет, но там же балаган. Ты же знаешь, налоговая инспекция тех времен. Было что-то ужасное тогда, после того, как создалось государство, после возникновения государства. Это та самая команда Цвики. Вот не хотел быть ответственным. Говорил, я работаю, делаю то, что необходимо, для того, чтобы зарабатывать. Но мы должны отделить одно от другого. Просто отделить одно от другого. Не то, что мы сейчас без всякого расчета. Любовь. Посмотри, что такое любовь со стороны Творца. С одной стороны, это удары, с другой стороны, любовь. Ты от милосердия переходишь к суду, от суда к милосердию. Не может быть одного без другого. Если ты отменяешь левую линию, то тогда у тебя нет и правой. Поэтому запрещено. В духовной работе... Не должно быть никакой жалости. Расчет... Простите, в работе не должно быть никакой жалости. Работник и работодатель. И это на благо работника. У нас, на нашем производстве, если он мой ученик, и в своей работе он делает какой-то трюк, когда он там начинает делать что-то, что выходит за рамки его работы, это его чистый духовный проигрыш. Это проигрыш. Ему платят деньги за его работу только от мировой группы, от всего этого мирового маасера. А он вместо этого берет его для того, чтобы там поболтать с кем-то или попутаться в чем-то. Это возвращается к нему намного сильнее. Он не продвигается, И поэтому мы находимся под давлением и всякими такими действиями помогаем ему. Именно так. И если люди этого не понимают, там должны быть не просто такие управляющие, как муж, должна быть группа, которая... Это очень сильно влияет на продвижение группы, работа на производстве, насколько они являются эффективными во время работы и действительно хотят вкладывать все свои силы каждый момент, ведь это работа, это производство по нашему распространению, производство нашего распространения. Они или продвигают, или останавливают целую группу. Все, что происходит в мире. Понимаешь? Это очень большая проблема. И я кричу. Сейчас у меня уже нет сил на это. Но когда-то у меня были силы. И я очень остро к этому относился. Сейчас у меня уже нет сил. И нет времени. Я надеюсь, что они поймут. Но каждый должен делать здесь расчет очень, очень тщательно со мной. Ему ничего не поможет, если он так относится к усилию других, за счет чего он живет. Если я сейчас покупаю в супере какие-то вещи, то я должен делать расчет. Я покупаю за счет того, что мне заплатили другие. Это очень-очень непросто. Я не хочу тут подробно говорить, но... Да.
По факту получается процесс воспитания. То, что мы читали на подготовке, и вот сейчас то, что вы рассказываете.
יוצא שמדובר בתהליך חינוכי, מה שדיברת בהכנה ומה שסיפרת עליו עכשיו.
נכון. Если я люблю что-либо... то моя любовь эгоистична.
Им они в машу, а ваш ли эгоистит?
Нахон.
Верно.
Если мое желание разбито, и вкус праха я любить не могу,
им рацион шели шаву, и это там шела афар, они лео холеов,
то мне остается один выход, любить любовь.
А здесь ли рак питарон эхад, лео вета ава.
Я не знаю, что такое любить любовь. Может быть, любить любовь означает любить отдачу?
Но любовь есть отдача.
Авалаава и бельцем ашпа.
Любовь я имею в виду творца.
Аава не митковен любовь.
Аава руханит зот ашпа.
Духовная любовь это отдача, да, верно. Да, это верно.
Нас спрашивают... Скотт и Зев из Хайфы, и из Йокнеума задают вопрос, один и тот же. Можем ли мы избежать этих 10 ударов? Что мы можем сделать в нашей работе, чтобы избежать, уменьшить эти удары?
Эти 10 ударов проходят по египтянам, то есть по нашему желанию получать. Если мы поднимаемся над ним, то мы просто не чувствуем, что это удары. Мы чувствуем, что это вспомогательные силы, помогающие нам отключиться от них и не быть внутри их, не быть связанными с ними. Когда ты связан с чем-то, ты можешь быть связан с этим физически, духовно, идейно. Зависит. Это все. Есть 5 уровней связи. Насколько мы отделяемся от желания получать, насколько мы поднимаемся над ним и не отождествляем себя с ним, то эти 10 ударов ощущаются не как удары по мне, прежде всего. Сначала как удары по мне, потом удары все более и более внешние, все более внешние, а потом я начинаю раскрывать, что... Скажем так, третья и четвертая стадия авиюта, я чувствую, что это удары по мне. На второй стадии я чувствую, что это удары внешние. На первом уровне авиюта, когда я уже выхожу из этого, я чувствую, что это... помогает мне, и на нулевой стадии я просто благословляю то, что эти удары приходят и помогают мне отключиться от фараона и убежать от него. Так это происходит. Постепенно. Ты можешь это почувствовать и во всем, что в жизни. Зависит от того, насколько ты связан с этим, зависишь от него, ты больше чувствуешь или хорошие отношения, как в 7 сытых лет, или 7 голодных лет, или выход. И, в конце концов, перейдем к Зоар.
Переходим к следующей части урока.